два работника информационного агентства Reuters, создала имя сайту WikiLeaks и Ассанжу. Следом несколько газет начали публикацию американской дипломатической переписки. Она зачастую содержала нелицеприятные, а порой и скандальные оценки известных международных политических фигур американским дипкорпусом. Имя организатора утечки стало известно лишь благодаря его собственной несдержанности. Мэннинг не удержался от бахвальства во время электронной переписки с известным, но раскаявшимся хакером. Тот связался со своими знакомыми из ФБР, и Брэдли Мэннинг был арестован. Масштабы кражи секретов и легкость, с которой она была осуществлена, потрясли спецслужбы и Пентагон, которые не скрывают своего желания образцово наказать Мэннинга, дабы предостеречь тех, у кого может быть соблазн пойти по его стопам. Именно поэтому, как соглашаются аналитики, военная прокуратура, помимо обвинений в нарушении воинского устава и шпионаже, предъявила Мэннингу обвинение в пособничестве врагу и решила довести дело до суда, несмотря на то, что несколько месяцев назад рядовой Мэннинг признал свою вину по большинству инкриминируемых ему преступлений. Сотрудничество с врагом, согласно военному кодексу, карается либо пожизненным заключением, либо смертной казнью, но обвинение объявило, что оно не будет требовать для Мэннинга смертной казни. Доказательством связи обвиняемого с врагом, судя по всему, было наличие некоторых документов, обнародованных WikiLeaks у Усамы бен Ладена. Решение военного судьи Деннис Линд оправдать Мэннинга по этому самому серьезному пункту обвинений вызвало откровенный вздох облегчения у многих комментаторов, предупреждавших об опасности столь широкого толкования статута о сотрудничестве с врагом. Утверждение правительства о том, что Мэннинг сотрудничал с Аль-Каидой, лишь потому, что он знал, что террористы могут ознакомиться с документами, которые появились на интернете, являются опасной юридической теорией, пишет Los Angeles Times. Вместе с тем судья признала Мэннинга виновным по нескольким пунктам закона о шпионаже, предполагающего наличие некой связи с врагом. Судья пообещала обнародовать свое решение и аргументацию несколько позже. В среду начнутся слушания о мере наказания для осужденного Мэннинга. Верхний предел совокупного наказания по почти двум десяткам пунктов обвинений – 136 лет. Но, как предсказывают юристы, приговор будет гораздо мягче. «Мне кажется, что судья вынесла справедливое решение», – говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. «Из того, что нам известно об этом деле, можно сделать вывод, что у Мэннинга не было намерения нанести ущерб Соединенным Штатам. Он скорее был наивным идеалистом, потерявшим ощущение реальности. Поэтому отказ судьи осудить его за сотрудничество с врагом выглядит вполне оправданным. Тем не менее, преступления, в которых он увлечен, серьезны. И если он будет приговорен, скажем, к 10 годам тюрьмы, это будет, на мой взгляд, адекватным наказанием и предупреждением тем, у кого может быть соблазн организовать в будущем подобные утечки информации». Некоторые защитники права на свободный обмен информацией соглашаются, что вердикт может охладить решимость и тех, у кого есть весомые основания разоблачить опасные для власти секреты. А также этот вердикт может затруднить работу журналистов. Но Арч Паддингтон считает, что дело Мэннинга особое. Во-первых, он сбросил WikiLeaks такой объем документов, что он просто физически не мог разобрать их и решить, представляют ли они угрозу безопасности США или нет. Во-вторых, Мэннинг военнослужащий. Он судим согласно военному кодексу, требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. В-третьих, масштабы совершенного, тотальное рассекречивание дипломатической переписки, не вписываются в рамки, так сказать, законной журналистской практики. Ни одна из газет не замахивалась прежде на подобные разоблачения. Некоторые эксперты предполагают, что Мэннингу придется провести за решеткой несколько десятилетий.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На двух полицейских, не сумевших предотвратить нападение на своего коллегу 27 июля на Матвеевском рынке в Москве, заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Ранее из отдела полиции района Очаково-Матвеевское были уволены 6 полицейских, а накануне был отстранен от должности начальник отдела Алексей Максимов. Подробнее моя коллега Любовь Чижова.
Следственный комитет России сообщает, что в отношении двух полицейских, не вступившихся за своего коллегу Антона Кудряшова, будет заведено уголовное дело по статье «Халатин». халатность. По данным ведомства, эти двое – старший лейтенант Владимир Черезов и старший сержант Юрий Луньков. Их коллега Антон Кудряшов пытался 27 июля задержать на Матвеевском рынке в Москве подозреваемого в совершении изнасилования, но на него напали его родственники. Полицейские наблюдали, как Кудряшова избивают, и не пытались его защитить. Подозреваемый в совершении изнасилования Магомед Магомедов, его сестра Халимат Расулова и ее муж Магомед Расулов уже задержаны. В Москве проводятся полицейские рейды по рынкам. Задержаны более 500 человек. Из отдела полиции Очакова-Матвеевской уволены 6 сотрудников, в том числе и его начальник Алексей Максимов. Правозащитник Валерий Борщев полагает, что подобные зачистки в полиции никак не смогут решить ее системные проблемы.
Абсолютно.
Валерий Васильевич, простите, ради бога, можете снова начать? Все, вот сейчас все включилось. Пожалуйста.
Да. Это тревожный сигнал, который ярко проявил коррупционную систему полиции. Это же всех шокировало по видео, когда избивали одного полицейского, а двое других полицейских спокойно наблюдали эту сцену. То есть они не вступали в защиту этого коллеги, потому что они были в связке с теми, кто на рынке. Они получали от них деньги. Это и есть главная проблема. Рынки коррумпированы и тесно связаны с полицией. Их хозяева тесно связаны с полицией. Их люди, которые работают там, платят полиции. Поэтому эти-то и возмутились. Как это так? Мы платим, а вы еще приходите, нас арестовывают. То есть они чувствуют себя хозяевами. И полицейские дали им это основание так себя чувствовать. Они постоянно занимаются поборами. Изменит ли это ситуацию? Не уверен. Потому что 6 человек, уволенных из отдела, это ничтожно мало. Снесенный рынок, ну что ж, этот рынок, другой рынок, систему-то не изменит. Коррупцию надо менять, изменяя систему политической. Мы уповаем, что вот если мы там будем говорить жуликов и воров, если мы будем издавать сайты по коррупции, она исчезнет, она не исчезнет. Коррупция – это следствие той политической системы, которую мы сегодня имеем. То есть власть бесконтрольна от общества. Вся деятельность силовых структур, от общества абсолютно закрыто. Это и есть условия коррупции. И к тому же они пользуются мощной поддержкой сверху. Даже если кто-то из коллег поднимет вопрос об ответственности того или иного полицейского, его мгновенно защитит его крышующий начальник.
Это было мнение правозащитника Валерия Борщева. Задержанный за нападение на полицейского Кудряшова Магомед Расулов ранее заявил, что не избивал его, а вооруженных полицейских принял за хулиганов. Он, его жена Халимат Расулова, а также еще одна женщина, напавшая на полицейского, арестованы. Им предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на двух полицейских, не пришедших на помощь сотруднику уголовного розыска при нападении на рынке Матвеевский, заведено уголовное дело по статье о халатности. По информации Следственного комитета, в ближайшее время Владимир Черезов и Юрий Луньков будут допрошены. Оппозиционер Эдуард Лимонов и его соратники готовятся выйти сегодня на очередной митинг в Москве на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В мэрии во вторник заявили, что акция не согласована и будет пресечена полицией. Арестованному мэру Ярославля Евгению Урлашову может грозить новое уголовное дело. Об этом заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, идет сбор доказательств по новому эпизоду, проводятся экспертизы, проверяется изъятая из мэрии документация. И госсекретарь США Джон Керри объявил, что следующий раунд мирных переговоров между израильтянами и палестинцами состоится через 2 недели на Ближнем Востоке. По оценке Керри, прошедшие в понедельник и вторник предварительные консультации израильских и палестинских представителей были позитивными и конструктивными. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня, 31 июля, в африканском государстве Зимбабве проходят президентские и парламентские выборы. Одного из двух главных кандидатов, бессменного до сих пор руководителя страны 89-летнего Роберта Мугабе, международная правозащитная организация считает одним из самых жестоких диктаторов современности, который довел страну до фантастической инфляции и полного развала экономики. Более 3,5 миллионов жителей страны бежали за границу, спасаясь от террора властей. Против Зимбабве введены санкции Евросоюза. Евросоюза, а самому Мугабе и его ближайшему окружению запрещен въезд на территорию Евросоюза. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
В Зимбабве сегодня возле 9700 избирательных участков стоят отряды полицейских и военнослужащих, призванных обеспечить безопасность голосования и предотвратить столкновения между сторонниками Роберта Мугабе и его партии «Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт» и оппозицией, поддерживающей его главного соперника, 61-летнего премьер-министра Зимбабве Моргана Цвангирайи, лидера «Движения за демократические перемены». На самом деле Мугабе вновь запугивает избирателей, как и на прошлых выборах в 2008 году, когда более 200 активистов «Движения за демократические перемены» были убиты среди бела дня, после чего побеждавший в первом туре Цвангирайи отказался от дальнейшей борьбы. В результате международного вмешательства между Мугабе и Цвангирайи было в конце концов тогда заключено соглашение, положившее конец насилию, а лидер оппозиции занял кресло премьера. Наблюдателям из западных стран сегодня отказано в доступе в страну, поэтому мониторинг выборов осуществляют 500 наблюдателей из соседних стран Африки и около 7 тысяч местных активистов. За два дня до выборов премьер Цвангирайи, собравший 50 тысяч своих сторонников на митинг в столице Хараре, заявил, что не собирается никому мстить за прошлое, но лишь хочет справедливой конкурентной борьбы, которая неизбежно приведет к уходу Мугабе, и не доверяет местному Центризбиркому.
Наша свобода никогда не будет полной, пока мы не сбросим эти последние горькие кандалы. После того, как это произойдет, я хочу, чтобы президент Мугабе смог бы наслаждаться мирным уходом на пенсию и комфортабельной жизнью на своей родине. Но сейчас, за считанные часы до выборов, у меня, кандидата в президенты, до сих пор нет списков избирателей, а глава моего предвыборного штаба, Морган Комичи, арестован полицией в результате плохой работы Центральной избирательной комиссии Зимбабве.
В Зимбабве около 6 300 000 человек имеют право голоса. Однако, по словам оппозиции, международных правозащитных организаций, в этих списках сотни тысяч мертвых душ, иммигрантов, в первую очередь сотен тысяч зимбабвийцев европейского происхождения, которым на самом деле не разрешается голосовать за границей, но их голоса будут кому-то отданы, или давно умерших людей. Сейчас глава Центральной избирательной комиссии страны по имени Джастис, то есть Справедливость, Рита Макарау, утверждает, что для свободного и честного волеизъявления граждан все готово. Однако проведенное две недели назад досрочное голосование 63 тысяч полицейских и государственных служащих, которые 31 июля находятся на работе, выявило недостачу избирательных урн, бюллетеней и даже чернил и авторучек, хаос в списках избирателей и другие вопиющие недостатки. Никакая критика ни внутри страны, ни из-за границы не способна поколебать уверенность Роберта Мугабе в собственной победе. Накануне 31 июля он также собирал митинги своих сторонников, в основном деревенских ветеранов войны за независимость страны в 70-х годах 20 века, членов их семей, а также чиновников и военных.
Зимбабве, за которую мы сражались и умирали, никогда больше не превратится в колонию.
10-15 лет назад Мугабе объявил в стране так называемый «черный передел» – насильственный захват земель у фермеров британского происхождения. В результате погромов многие люди были убиты, а почти все оставшиеся бежали. Видимо, именно украденную собственность Мугабе имел в виду, говоря.
Они удивлены, что Зимбабве не сломили тяжелейшие санкции. Мы не сломились. Мы никогда не сломимся. Мы никогда не сломимся, потому что мы знаем, что у нас есть ресурсы. Ресурсы, на которые мы всегда можем положиться в нелегкие времена.
По словам Мугабе, в Зимбабве есть только одна партия, которая отстаивает интересы простого народа. Его партия ЗАНУ-ПФ.
Партия, которая сделала вас хозяевами вашей собственной судьбы, хозяевами вашей собственной страны.
Говоря об успехах Моргана Цвангирайи на выборах в 2008 году, Мугабе кричал:
«Воров! Вы выбрали воров! Коррумпированных типов, полностью лишенных всякой совести!»
Особенную ненависть Мугабе, как и многих других диктаторов, помимо оппозиционеров, иностранцев, журналистов и интеллигенции, всегда вызывали и члены ЛГБТ-сообщества. В Зимбабве за гомосексуальность полагается смертная казнь. И эту риторику Мугабе, выпускник иезуитского колледжа, активно использует, критикуя оппонента.
Этот Цвангирай, он заявляет, что людям должно быть предоставлено право самим определяться со своей сексуальной ориентацией, решать, нужна им гомосексуальность или нет. Нет никакого выбора, совсем нет. Мужчина должен жениться на женщине. Вот почему нас создали.
Если сейчас в первом туре не победит ни один из кандидатов, 11 сентября этого года в Зимбабве состоится второй тур выборов президента, что для большинства зимбабвийцев, еще помнящих смутные времена и кровопролитие 2008 года, может казаться приближением кошмара. Александр Гостев, Радио Свобода.
Президент США Барак Обама во время недавней поездки в Африку неоднократно повторял, что честные и мирные выборы в Зимбабве значительно приблизят ее к реинтеграции в мировое сообщество. К предстоящим выборам в Зимбабве приковано внимание многих американских политологов, которые задаются вопросом, способна ли страна после 30 с лишним лет диктатуры быстро перейти к демократии. С африканистом Роджером Бейтом из Института American Enterprise о предстоящих выборах в Зимбабве беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов.
Благоприятствует ли общая обстановка в Зимбабве проведению полноценных демократических выборов? Ситуация, на мой взгляд, сегодня значительно лучше, чем была в прошлом. Масштабы репрессий, которые власть обрушивает на оппозицию, стали меньше. Жива в обществе память о прошлых репрессиях, и пережитые ужасы, несомненно, остановят часть граждан от участия в голосовании. Следует также отметить, что после отмены ряда европейских и американских санкций в отношении Зимбабве экономическое положение в стране улучшилось, а это значит, что люди, предположительно, будут менее восприимчивы к демагогическим и ксенофобским лозунгам, подстрекающим к насилию. В марте Зимбабве провела референдум по новой конституции. Таким образом, из повестки выборов выведены острейшие конституционные вопросы, которые поляризовали общество. И это позволяет рассчитывать на то, что столкновение удастся избежать. Впрочем, это только гипотеза, подчеркивает Роджер Бейт. Все силовые структуры в Зимбабве, вопреки договоренностям с международным сообществом, остаются в руках президента Мугабе. И если они не будут задействовать для физического устрашения оппозиции, то главным образом потому, что у президентской партии ЗАНУ-ПФ, кроме армии и полиции, имеется также мощный административный ресурс. Еще одной чертой демократических выборов является состязание власти с оппозицией реальной, а не прикормленной, ручной. И по этому критерию Зимбабве, безусловно, выдерживает экзамен на демократичность избирательной процедуры, сказал Бейт. А что насчет доступа оппозиционного движения за демократические перемены к средствам на финансирование предвыборной кампании? Средства эти ограничены, но оппозиции, как мне кажется, и не нужны сегодня особо большие деньги на агитацию. В гораздо большей мере исход голосования зависит от того, оставит ли власть в покое своих политических противников. Было ли у оппозиции достаточно времени на подготовку к выборам? Нет, не было, и лидер оппозиции Морган Цвангирая просил Мугабе перенести дату голосования, но ни его призывы, ни воззвания международного сообщества влияния на президента не возымели. Как бы то ни было, Цвангирая уже больше года знал о том, что выборы могут быть объявлены в любой момент, и что времени на неспешную избирательную кампанию у него не будет. Впрочем, время, как и деньги, на мой взгляд, не играют на выборах в Зимбабве решающей роли. Ключевое условие честных и справедливых выборов – это доступ оппозиционеров к средствам массовой информации. Как обстоит с этим дело в Зимбабве? В предвыборных репортажах в официальных средствах массовой информации по-прежнему наблюдается сильный перекос в пользу правительства. Более того, по некоторым сведениям, Китай, являющийся большим другом Мугабе, помогает ему с трансляцией многочасовых проправительственных митингов и одновременно ставит помехи сигналам электронных СМИ, которые симпатизируют оппозиции. Среди них коммерческая станция First TV, которая вещает из соседней Южноафриканской республики. Согласно сообщению BBC, в ряде сельских районов полиция конфискует коротковолновые радиоприемники у населения, чтобы оно не могло слушать вражеские голоса. Тем не менее, полулегальные пресса и электронные СМИ вполне адекватно доводят до населения программу оппозиции. Роджер Бейт резюмировал свои замечания с предельной ясностью. «Я уверен, что оппозиция выиграла бы все выборы, в которых она участвовала, будь они честными, включая те, что состоятся 31 июля».
С Роджером Бейтом беседовал Евгений Аронов. Ну а На Украине парламентская оппозиция продолжает настаивать на перевыборах киевской власти. Почти 3 недели назад оппозиционеры сорвали заседание нелегитимного, по их мнению, Киевсовета. Сейчас, в разгар отпускного сезона, может состояться внеочередное заседание киевских депутатов. Подробнее Владимир Вахненко.
Внеочередное заседание Киевсовета, как пообещала ранее его секретарь Галина Герега, будет проходить в условиях усиленных мер безопасности. Депутатам Верховной Рады, сорвавшим предыдущее заседание, власти пригрозили лишением мандатов. Несмотря на это, оппозиционеры заявили, что не позволят работать органу городской власти, 5-летний срок полномочий которого закончился еще 2 июня. Уже более года нет в украинской столице и мэра. 2 месяца назад Конституционный суд, его оппозиция называет карманным судом главы государства, постановил, что киевляне смогут избрать новую власть только в 2015-м, одновременно с региональными выборами по всей стране. Как пишет украинская пресса, президентский ставленник, глава киевской администрации Александр Попов сейчас требует от бюджетных организаций писать письма с призывом восстановить работу Киевсовета. Вот что по этому поводу сказал сам Попов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Но это точно не моя инициатива.
Это точно не моя инициатива. Я провожу консультации, прежде всего, с профсоюзными организациями, которые представляют различные бюджетные направления. Но ни разу не говорил о том, что надо организовывать такие процессы. Мы таких указаний не давали. Поэтому я считаю, это какая-то инициатива на местах. Горадминистрация безрезультатно пыталась найти общий язык с оппозицией. Представители партии «Батьківщина», «Удары свободы» настаивают на самороспуске горсовета и назначении выборов мэра и депутатов Киевсовета. Если пойти навстречу оппонентам власти, то Киев, по словам Александра Попова, может ожидать коллапс.
Политические силы на сегодняшний день пока еще, на жаль, занимают позицию, что...
Политические силы на сегодняшний день продолжают заявлять, что будут блокировать работу Киевсовета до тех пор, пока не будут объявлены перевыборы. Каким может быть результат такой политики? Допустим, решение о выборах в ближайшее время будет принято. Полномочия депутатов прежнего горсовета будут нелегитимны, а новые депутаты смогут приступить к работе не ранее середины декабря. Таким образом, получается, что почти до следующего года мы не сможем принимать какие-либо решения. Это приведет к коллапсу. У нас остановится транспорт, потому что мы не сможем его финансировать. Мы не сможем делать социальные выплаты и не сможем подготовиться к отопительному сезону. Это просто абсурд.
Просто абсурд.
Эти слова Александра Попова комментирует депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьківщина» Александр Брегинец.
На самом деле не имеет значения, к чему приведут те или другие выборы, а они, конечно же, приведут к поражению Попова и его команды. Но если нужно проводить выборы, и это предусмотрено законом, выборы нужно производить. В данном случае самоуправление, права громады на избрание своих представителей, они крайне важны, они гарантированы Конституцией. Что касается попыток власти собрать заседание нелегитимного Киевсовета, конечно же, оппозиция не будет содействовать этому. Наоборот, мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если говорить честно, то, конечно же, это не конфликт между оппозицией и Полом. Это конфликт между оппозицией и Януковичем, который привел к такому состоянию, не дал возможность провести выборы. И больше того, многие из украинцев говорят о том, что технология продления срока работы Киевсовета, то есть с 5 лет до 7,5, как многие этого хотят, это технология, которая может быть использована в будущем по отношению к самому президенту, когда будет объявлено, что по каким-то причинам невыгодно проводить выборы президента в 2015 году, а давайте выберем президента вместе с новым парламентом в 2017 году.
Один из вопросов, заданных Попову во время интервью «Радио Свобода», касался причин запретов киевской горадминистрации на проведение оппозиционных акций на Майдане, одном из главных символов оранжевой революции.
Наше сердце – это Майдан Незалежности, да, это территория, где мы должны объединить.
Наше сердце – это Майдан Незалежности. Я бы исключал там любые политические акции, которые нас разъединяют. Это как приходишь в церковь, где намолено. Точно так и здесь. Но законом это нельзя запретить. Здесь нужна определенная ответственность и понимание этого процесса. Но когда в центре города кто захотел, тот и поставил, например, палатку, а завтра он может захочет там жарить шашлык, мы дойдем до того, что к нам будут приезжать туристы, ставить палатки в центре, отдыхать, и мы не будем на это реагировать. Это ненормальная ситуация.
нормальная ситуация.
Как заявляет украинская оппозиция, не допускать демонстрантов на Майдан требует от силовых структур и столичных властей лично глава государства, поскольку Виктор Янукович опасается, что протесты на главной площади страны могут здесь перерасти в еще одну революцию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционер Эдуард Лимонов и его соратники готовятся выйти сегодня на очередной митинг в Москве на Триумфальную площадь в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В мэрии во вторник заявили, что акция не согласована и будет пресечена полицией. Арестованному мэру Ярославля Евгению Урлашову может грозить новое уголовное обвинение. Об этом заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, идет сбор доказательств по новому эпизоду, проводится экспертиза и проверяется изъятая из мэрии документация. Рядовой Брэдли Мэйнг, который передал засекреченную информацию сайту WikiLeaks, признан во вторник невиновным по самому серьезному пункту обвинений в пособничестве врагу. Ему вменяется вину шпионаж, воровство, компьютерное мошенничество. Всего 19 пунктов. Сегодня начинается слушание по вопросу о мере наказания Мэйнгу. Во вторник во время выступления в штате Теннесси президент США Барак Обама предложил снизить налоги на прибыль американских корпораций с 35 до 28%. Это одно из ключевых положений плана президента, нацеленного на поддержку американского среднего класса, отмечает корреспондент «Радио Свобода». На месте пожара в телецентре Останкино в Москве изъят фрагмент электропроводки. Он будет исследован. Ранее источник Интерфакса в правоохранительных органах заявлял, что, скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание произошло во вторник вечером в техническом помещении телецентра. Из здания эвакуировано 1200 человек. Никто не пострадал. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. С начала следующего года для населения России могут быть установлены социальные нормы потребления электричества. Оставшуюся часть потраченной электроэнергии, согласно планам правительства России, россияне будут оплачивать по повышенному тарифу. Иван Трефилов с подробностями.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в стране социальных норм потребления электроэнергии. По планам, они должны быть установлены во всех российских регионах уже с января 2014 года. Как пояснил курирующий жилищно-коммунальное хозяйство вице-премьер Дмитрий Казак, в рамках этого лимита тарифы на электричество будут снижены, а за его пределом, наоборот, несколько повышены. По словам правительственных чиновников, такие меры в перспективе позволят стимулировать энергосбережение среди частных потребителей. Однако, по словам аналитика независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Дарьи Пичугиной, тарифная реформа в электроэнергетике преследует и другую, не менее важную для государства цель.
В первую очередь это направлено на то, чтобы мы начали экономить ресурсы, начали экономить электроэнергию. Разумеется, также достаточно серьезная задача – это уменьшение перекрестного субсидирования, то есть больше будут заставлять платить граждан, нежели чем крупные компании.
Отмена или хотя бы частичная ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда население платит ниже экономически обоснованных тарифов, а промышленность выше, уже давно стоят в планах российских властей. Они понимают, что для рыночных экономик такая система оплаты приемлемо считаться не может. В развитых странах частные домохозяйства за электричество, наоборот, платят больше, чем промышленные потребители. Говорит аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В России население платит в среднем примерно тот же тариф, что и промышленность, хотя стоимость услуг по передаче электроэнергии населению гораздо больше, и в Европе, в мире население платит в 2-3 и в некоторых странах даже в 4 раза больше, чем промышленность.
Социальные нормы потребления электроэнергии сегодня в качестве эксперимента уже введены в 4 российских регионах – Забайкальском и Красноярском краях, а также во Владимирской и Нижегородской областях. С 1 сентября к ним присоединятся еще 3 области – Орловская, Ростовская и Самарская. В целом, утверждает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Дарья Пичугина, действующие сейчас пилотные проекты вполне можно признать удачными.
Что касается отношений населения, то, конечно, здесь немаловажным фактором является то, что эти нормы потребления социальные, они будут вводиться в каждой местности местными областными властями, и то, какие там будут нормы введены, большой вопрос. То есть население не сможет это как-то проконтролировать, то есть могут быть, собственно говоря, введены те нормы, по которым нам действительно придется платить больше, чем мы платим на самом деле, и будет достаточно большая переплата.
Формально российское правительство уже установило относительные ориентиры для региональных властей, исходя из которых они могут устанавливать социальные нормы потребления электричества. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Казак, это должно быть сделано так, чтобы в норматив укладывались более 70% жителей того или иного субъекта федерации. По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в пилотных регионах, где такие лимиты уже существуют, их объемы составляют от 50 до 70 кВт-часов на одного члена семьи в месяц. Однако реальное потребление электроэнергии в России, по словам аналитика банка ВТБ «Капитал» Михаила Растригина, сегодня в среднем значительно выше.
По моим расчетам, примерным расчетам, исходя из общего потребления электроэнергии в России и количества человек, которые проживают на территории России, получается, что средняя семья в составе 3 человек имеет годовое потребление порядка 3600 кВт-часов. И это транслируется примерно в 300 кВт-часов в месяц или 100 кВт-часов на одного человека. Поэтому, если брать вот это среднее количество, которое получается в целом по России, то социальная норма будет покрывать ровно половину.
Сколько будет стоить населению электроэнергия сверх социального лимита, российские власти пока не раскрывают. В Федеральной службе по тарифам лишь предполагают, что в 2014 году тариф на сверхнормативное потребление окажется выше не более чем на 30%. В дальнейшем, предполагают эксперты, излишки электроэнергии будут обходиться частным потребителям в 2, а то и в 3 раза дороже социальной нормы. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Станете ли вы экономить после введения социальной нормы потребления электричества? Такой вопрос задавала жителям Ижевска корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Я точно не буду экономить электричество еще больше, чем я его экономлю сейчас. То есть в моей жизни ничего не поменяется. Буду расходовать точно так же, как сейчас.
Я думаю, подавляющее большинство населения будет стремиться уложиться в социальную норму. Вчера я в интернете читал заявление Козака, что социальная норма будет устанавливаться таким образом, чтобы потребление 70% населения уложилось в эту норму. Мы занимаемся серьезно этим уже с 2007 года, когда установили общедомовые счетчики на виды потребления по электроэнергии. Отдельно счетчик на лифты, отдельно на освещение мест общего пользования, отдельно счетчик на системы пожарной безопасности. И мы очень продвинулись в смысле снижения потребления ресурса.
Вероятно, мне все-таки придется следить. Впрочем, в современной квартире сейчас находится столько высокоэнергопотребляющих приборов, что я даже не представляю, как экономить, когда привык уже электрический чайник включать, и стиральную машину, и микроволновку. И как жить без этого и экономить на этом, я пока себе не представляю.
На мне это не сильно отразится. Я привык лишнее всегда выключать и воду, и энергию. Но, к сожалению, у нас, как в анекдоте, овощи оттуда-то, фрукты оттуда-то, кроме цен что-нибудь растет.
Конечно, надо экономить. Обязательно. Экономим, да. Месяц у меня выходит 300 рублей. Но я живу одна. У меня включен только холодильник, телевизор. Свет экономлю. Вот лампочки за еду за собой сразу выключаю, чтобы не было перерасхода.
У меня не получается экономить. Не, я не буду экономить. И вообще я редко смотрю на электрический счетчик, только счета хоп, оплачиваю. И поэтому, ну, для меня ничего, наверное, не изменит. Ну да, я живу одна. Я как бы представляю примерно, сколько у меня в среднем выходит. Должно выходить по деньгам. Вот.
В принципе, скорее всего, экономить придется. Хотя сейчас я живу в такой ситуации, что мы платим просто абонентскую плату, и я на счетчик никогда не смотрю, и электричество никогда не экономил. Видимо, при такой системе как бы придется счетчик ставить, и, соответственно, возможно, придется экономить. Хотя, как бы, я не привык этого делать, поэтому как уж получится.
Но если введут грабительские какие-то, да, тарифы, то экономить хочешь, не хочешь, придется. В связи с этим вспомнился на прошлой неделе смешной случай в нашем подъезде, когда появилось очень странное объявление, гласящее о том, что нужно выключать фонарь, который горит ночью на подъезде в целях экономии энергии. Встает вопрос, для чего он все-таки там есть, для чего он тогда горит, если его не стоит включать. Думаю, тогда таких случаев станет еще больше. Что можно предложить Госдуме, сидеть со свечками?
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, будут ли они экономить электроэнергию в случае введения социальных норм потребления. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
На мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На сегодняшний день назначено очередное заседание по так называемому «болотному делу». Как ожидается, продолжится просмотр видеозаписей. Итоги вчерашнего заседания в интервью моей коллеги Натальи Джампаладовой подвел адвокат Вадим Клювгант, представляющий на этом процессе интересы Николая Кавказского. По словам Клювганта, просмотренные видеозаписи фактически являются доказательством стороны защиты, а не обвинения. Никаких действий, предусмотренных статьей «Массовые беспорядки», по которой проходит 12 подсудимых, на представленных видеозаписях нет, уверен адвокат. Изменения в условиях содержания обвиняемых, которых сегодня накануне рассадили в два так называемых аквариума вместо одного, в один Клювгант оценивает как не очень существенные, поскольку подобный процесс в принципе несовместим с тюремным образом жизни. Я напомню еще раз, накануне моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с адвокатом Вадимом Клювгантом.
Чем больше видео, тем больше подтверждается, тем больше подробностей, что ничего из того, что написано в обвинении, там просто нет. При том, что очевидно попытки смягчить, сгладить самые жесткие сцены применения силы со стороны полиции, они же отсутствуют в этих видео, которые нам показаны. И даже после всей этой редактуры все равно понятно и видно отчетливо, что этих действий, ничего этого просто не происходит. И асфальт целый, и никто им не кидается, и никто заборами не кидается, и никто ничего не поджигает, никто не прорывается к Кремлю и не кричит «пошли на Кремль». И даже те, кого толпа выдавила сквозь цепочку оцепления, оказавшись на этой площади, никто не бежит в сторону Кремля, а все пытаются отдышаться и спокойно себя ведут, и никто никуда не рвется. Да, это доказательство обвинения, как считает обвинение, но это совершенно очевидно доказательство защиты. И нужно будет много лжи, чтобы их представить где-то, например, в приговоре или где-то еще, как что-то подтверждающее обвинение.
А при условии содержания сегодня, мы так понимаем, что ребят все-таки два аквариума садили.
Условия нахождения в зале суда улучшились в том смысле, что стало менее тесно. Это такая малость на фоне всего остального. Например, тем, кто дальше от экрана, еще хуже видно и слышно. Да? То есть одно чуть лучше, другое сразу хуже. Мой подзащитный же сказал Николай Кавказский, что мне отсюда хронометраж не видно. Я не знаю, с чем это связано, и не хочу гадать. Может быть, сами те, кто вот организует этот процесс, пытаются представить себя заботливыми и откликающимися на обращение. Обращений-то уже много было. Это не имеет никакого значения, какой конкретный повод. Важно, что сам образ жизни тюремный с работой в таком процессе несовместим. Это раз, потому что для работы в таком процессе нужно восстанавливаться, нужно, чтобы силы были. Нужно, чтобы человек не со сном боролся, не с усталостью, не с болью в спине, в голове и так далее, да, и не превозмогал себя в попытках что-то увидеть, а чтобы он мог интеллектуально работать. Этой возможности нет. Не говоря уже про все остальные условия с подъемом там, в 6 часов, возвращением за полночь, ущербным питанием, а точнее его отсутствием в течение дня. Это же все никуда не делось, а то, что мы видим, это витрина, это такая внешняя часть.
С адвокатом Николая Кавказского Вадимом Клювгантом беседовала корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джампаладова. Я напомню, на сегодняшний день назначено очередное заседание по так называемому «болотному делу», и, как ожидается, продолжится просмотр видеозаписей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на двух полицейских, которые не пришли на помощь сотруднику уголовного розыска при нападении на рынке Матвеевский, заведено уголовное дело по статье о халатности. По информации Следственного комитета России, в ближайшее время Владимир Черезов и Юрий Луньков будут допрошены. Оппозиционер Эдуард Лимонов и его соратники готовятся выйти сегодня на очередной митинг в Москве на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В мэрии Москвы во вторник заявили, что акция не согласована и будет пресечена полицией. Арестованному мэру Ярославля Евгению Урлашову может грозить новое уголовное обвинение. Об этом заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, идет сбор доказательств. По новому эпизоду проводятся экспертизы. Проверяется изъятая из мэрии документация. Рядовой Брэдли Мэннинг, который передал засекреченную информацию сайту WikiLeaks, признан во вторник невиновным по самому серьезному пункту обвинения в пособничестве врагу. Ему вменяется в вину шпионаж, воровство, компьютерное мошенничество, всего 19 пунктов. Сегодня начинается слушание по вопросу о мере наказания Мэннингу. В Зимбабве сегодня проходят всеобщие выборы, в том числе выборы президента. На пост главы государства претендуют 5 кандидатов. Главными соперниками считаются нынешний президент, 89-летний Роберт Мугабе, который руководит страной уже 33 года, и поддерживаемый оппозицией премьер-министр Морган Цвангирайи. Госсекретарь США Джон Керри объявил, что следующий раунд мирных переговоров между израильтянами и палестинцами состоится через 2 недели на Ближнем Востоке. По оценке Керри, прошедшие в понедельник и вторник предварительные консультации израильских и палестинских представителей были позитивными и конструктивными. Во вторник, во время выступления в штате Теннесси, президент США Барак Обама предложил снизить налоги на прибыль американских корпораций с 35 до 28%. Это одно из ключевых положений плана президента, нацеленного на поддержку американского среднего класса, отмечает корреспондент «Радио Свобода». И на месте пожара в телецентре Останкино изъят фрагмент электропроводки. Он будет исследован. Ранний источник Интерфакса в правоохранительных органах заявил, что, скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание произошло во вторник вечером в техническом помещении телецентра. Из здания эвакуировали 1200 человек. Никто не пострадал. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 12 тысяч жителей Челябинской области, живущих на территориях, пострадавших от ядерной катастрофы, подписали обращение к властям с просьбой не закрывать сельскую больницу. Но чиновники их не слышат. С подробностями Александр Валиев.
Жители поселка Брадакалмак Челябинской области и нескольких окрестных сел не знают, кого просить о помощи. Власти решили закрыть в Брадакалмаке участковую больницу. Точнее, вместо круглосуточного стационара оставят дневной, 6 коек. Теперь людям, чтобы подлечиться, придется ехать в районную больницу в село Миасское. Это далеко, да и места свободные, конечно, в нужном отделении есть далеко не всегда. Особый драматизм ситуации придает тот факт, что здесь, в Брадакалмаке и соседних селах, живет множество людей, пострадавших от аварии на ПО «Маяк». Эта ядерная катастрофа произошла в Челябинской области в 1957 году, но ее эхо отдается по сей день. Рассказывает Татьяна Лымарь, главный врач Брадакалмакской районной больницы.
У нас большой процент онкологических заболеваний. Больше, чем в других населенных пунктах нашего района. Это я из года в год по годовому отчету это вижу. Чем это связано? То, что у нас экологически загрязненная река Сеча протекает, и наше население живет в экологически загрязненной территории. В результате аварии на ПО «Маяк» у нас очень многие люди имеют, получают льготы. Правда, больных лучевой болезни становится все меньше и меньше, они же уходят, умирают. А так вот очень много резидентов, пострадавших от аварии, получающих льготы, эвакуированных. Особенность заболевания-то нашего в том, что люди-то подверглись радиационному воздействию.
Когда-то в Брадакалмаке была полноценная больница с несколькими отделениями, большим штатом, но с 90-х годов все стало постепенно рассыпаться. Слухи о том, что стационар окончательно закроют, ходят давно, а в прошлом году они достигли своего пика. И тогда Виталий Тесленко, бывший в то время областным министром здравоохранения, сказал: «Опасения брадакалмакцев беспочвены. В участковой больнице на 2013 год запланировано 20 коек круглосуточного стационара и 3 койки дневного стационара при поликлинике». Теперь Тесленко – фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве, и слова его о беспочвенности опасений жителей Брадакалмака оказались обманом. Районные власти никаких бумаг пока не прислали, но сказали, что стационар будет то ли закрыт, то ли перепрофилирован. Именно поэтому год назад было закрыто детское отделение и сокращены койко-места в терапевтическом. Слово Татьяне. Лымарь.
У нас очень хорошие площади, больница типовая. Вот у нас есть второй этаж, занимает стационар. Терапия детского сейчас законсервировали. Было сначала у нас 50 коек терапевтических, 20 детских. Потом у нас все урезали. В итоге к концу прошлого года было 10 у нас детских, 20 терапевтических. Закрыли детское, урезали терапию. Вот у меня сейчас 12 круглосуточных.
Людмила Блинова, жительница Брадакалмака, гипертоник. Дважды перенесла инсульт, состоит на учете у кардиолога. Но переживает она не только за себя, скорее за жителей окрестных деревень. Им придется ездить в село Миасское за 70-80 километров. Летом это тяжело, зимой практически невозможно. Да и пациенты туда приезжают со всего района. И без брадакалмакцев не протолкнуться.
Тем более мы находимся в такой экологической зоне, где все отбросы и все это, Алабуга, Теча, лежащие деревни, Белику, Шуранку, Деренкуль, Давранкуль, все обращаются к нам в больницу. И если мы останемся без больницы, то что нам делать, особенно больным людям? Приезжаем мы в район, там столпотворение, народу не пробиться. Мы за день не можем обойти врачей, тех узких даже специалистов, которым нам нужны. К хирургу в районе не попасть, к невропатологу не попасть. К окулисту не попасть. Вы зайдите-ка в районную поликлинику и посмотрите, что там делается. Кто нас мяской ждет, кто нас терапию положит. Неврология тоже закрывается. В хирургии со всего района, поймите, сколько надо коек-то для нас, для района. А там тоже нами не радуется никто, мы не, никому мы не нужны.
Как сообщила в интервью «Радио Свобода» глава депутатского корпуса Брадокалмака Антонина Ярдакова, узких специалистов в местном стационаре нет. Их не устраивают условия, которые могут предложить власти. Однако, по словам Людмилы Блиновой, если есть необходимость, пациент может быть госпитализирован в Брадокалмакскую больницу и на машине отправлен в районный центр, село Миасское, где его без очереди примут и невролог, и хирург, и кардиолог. Если же он поедет туда самостоятельно, то потеряет целый день и в лучшем случае попадет к одному врачу. Дневной стационар, который хотят оставить в Брадокалмакскую, Калмаки вместо круглосуточного, ситуацию не спасет. Жителям деревень придется ездить туда-сюда утром и вечером, а если нет автомобиля, это практически нереально. Жизнь пожилых людей особенно усложнится. В данный момент под письмом против закрытия больницы в Брадокалмаке подписалось уже 12 тысяч человек. Однако, судя по официальному комментарию Министерства здравоохранения области, людей здесь не слышат. В ходе совещания 30 июля существующая структура, когда все тяжелые больные, заслуживающие круглосуточного наблюдения врачами, направляются в центральную районную больницу, а на амбулаторном этапе врачебную помощь оказывает терапевт и педиатр, признана оптимальной. Она обеспечивает полную доступность первичной медико-санитарной помощи. Это была цитата. При этом никакой конкретики относительно того, сохранят или все же закроют оставшиеся койко-места круглосуточного стационара в Брадокалмаке, увы, так и не прозвучало. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» считается, что в мире мало где встретишь близкое соседство двух городов разных государств. Однако у Благовещенской Хэйхэ на российско-китайской границе есть аналоги, пусть и не стопроцентные. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин у своей поездки по Маньчжурии на мотоцикле.
О городе Маньчжурия, расположенном на границе с Забайкальским краем, конечно же, всем доводилось слышать. Хотя и жители Амурской области бывали там немногие. А кто побывал, рассказывал, что между русскими и китайцами там куда более тесные отношения, чем на берегах Амура, что из России люди въезжают в Маньчжурию на своих машинах и чувствуют там себя лучше, чем дома, ведь китайская полиция никогда у них не спрашивает права. Интригующие детали, приправленные слухами, заставили меня совершить туда поездку. Для чистоты эксперимента в качестве транспортного средства я выбрал мотоцикл. Так привычнее, да и к народу ближе, поскольку в Китае мотоцикл пока более распространен, чем автомобиль. Конечно, наши искушенные байкеры всерьез не воспринимают мотоциклы, собранные в Китае. Поездка полностью опровергла эти представления. Я ехал на 125-кубовой «Хонде», собранной на заводе в Гуанчжоу. За 3000 километров пути скромный аппарат не подвел ни разу. Пусть невелика крейсерская скорость, зато фантастическая экономичность – 2,5 литра на 100 километров. А это немалый козырь в дальней дороге, ведь бензин в Китае приближается по цене к нашим 40 рублям. О дорогах в соседнем государстве долго рассказывать не буду. Скажу просто, по ним стоит проехать хотя бы раз, чтобы отдохнуть от наших. Конечно, не на всех автобанах разрешается ехать на мотоцикле, но и дороги второго класса там на уровне и крайне редко где напоминают российские. Расстояние от Хэйхэ до Маньчжурии составляет без малого 1500 километров. Путь проходит через две китайские провинции – Хэлунцзян и внутреннюю Монголию. На границе провинции ландшафт постепенно начинает меняться. Горные перевалы плавно переходят в степные пейзажи с юртами. Но не стоит обольщаться, будто вы прикоснулись к экзотике. Большинство юрт – это современные кирпичные новоделы, построенные для привлечения туристов. Город Хайлар, или по-монгольски Хайланбэйр, самый знаковый в этой местности. В центре Хайлара невозможно найти гостиницу дешевле, чем за 1000 юаней. Местные объясняют это тем, что очень большой поток туристов во внутреннюю Монголию с богатого китайского юга, и занижать цену нет смысла. С большим трудом удалось найти ночлег по человеческой цене. Но Хайлар знаменит не только золотыми номерами. Именно с этого города началось восстановление российско-китайских отношений. В далеком 86-м году один наш пилот гражданской авиации, люто ненавидящий советскую власть, решил угнать самолет в Китай вместе с пассажирами. Посадку совершил в районе Хайлара. Ничего не подозревающие пассажиры, посмотрев в иллюминаторы, начали материть генсека Горбачева, до чего довел народ своей перестройкой. Люди живут в юртах. Китайские власти приняли довольно неожиданное решение в отношении пассажиров. Они не стали их спешно отправлять на родину, а повезли на экскурсию в Харбин и каждому подарили по шубе. Напомню, никаких отношений, ни хороших, ни плохих, тому времени не было между Советским Союзом и Китаем. Пилота, однако, выдали. Советский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы за довольно гуманный угон воздушного судна. Парадокс, но с этого преступления стали возобновляться культурные и деловые связи между двумя странами. От Хайлара идет 200-километровый автобан в сторону Маньчжурии. Все указатели на трех языках – на китайском, монгольском и русском. Водители призывают не бросать мусор из машин, не управлять дословно в алкогольном состоянии и не ездить утомленным. Маньчжурия встречает огромными ветряками. Грех не использовать дармовую энергию степей. В городе нигде нет воды. Идет ремонт коммуникаций и воду доставляют автоцистернами. На фоне европейской архитектуры это придает Маньчжурии особый шарм. Так же, как и наши машины с щетинскими и бурятскими номерами, которых здесь великое множество. Люди, сюда приезжающие из российского Забайкальска, называют себя в Маньчжурии местными. Здесь действительно стирается грань между двумя государствами. В городских ночных клубах выступают звезды российской эстрады. Вот что говорят жители Забайкальска по поводу своего соседства с Маньчжурией, рассказывает домохозяйка Оксана Быстрова.
Зарабатывают все деньги, работать-то негде.
То есть покупают товар и там продают?
И так, и товар просто вывозят. И водители возят группы, зарабатывают деньги. Тут разные виды заработков. Кто-то учится здесь на китайский, проходит практику здесь в магазинах везде. Как у нас говорят, Китай не за граница, курица не птица. Потому что вот Китай настолько у нас рядом, что у нас у младенцев паспорта. Все едут сюда в Китай. И детей везут. Ну, не сильно дорого. Вот кого особенно свои машины, так это нормально. У меня все дети переездили в Китай. Рвутся сюда. Жить, говорит, поедем.
Ну, вам лично Китай нравится?
А что делать? Семью кормить надо. Трое детей. Всех надо кормить, одевать. Куда денешься? Я домохозяйка. Вожу машину, вожу туристов. Этим только и зарабатываю.
Говорит водитель Виктор Иванов.
Ездим, как китайцы практически.
Это как?
Ну, это получается без правил, можно сказать. Останавливаешься, просто пропускаешь, и дальше едешь. Ну, у них такое движение, они практически сами-то не соблюдают. Где соблюдают, где не соблюдают. Как они ездят, не как в России.
А вообще легче ездить где? Здесь или у нас?
В России легче по светофорам. Здесь опасно ездить. Здесь надо присматриваться везде, чтобы никто не въехал. С аварий же много бывает вообще с русскими. А если здесь авария с русскими произошла, китайцы всегда правы. Это же их страна-то.
Конфликтов на дорогах мне, к счастью, не удалось увидеть. Любопытно, что из Маньчжурии можно ехать на машине с российскими номерами хоть по всему Китаю. Официально это запрещено. Но полиция иностранцев не трогает. Законами можно и пренебречь, если их несоблюдение работает на экономику страны.
Антон Лузгин о своей поездке в Маньчжурию. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.